Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Арест Владимира Евтушенкова связан с его нежеланием продавать свою нефтяную компанию Игорю Сечину, утверждают эксперты. Можно ли сравнивать дело Башнефти с делом ЮКОСа? Родственники российских военных продолжают искать на Украине пропавших без вести солдат и офицеров. Каковы результаты этих поисков? Американское аэрокосмическое агентство заключило контракты с частными фирмами на строительство орбитальных такси, чей корабль окажется дешевле и лучше. Такие вопросы поставила перед нами среда, 17 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Компания «Роснефть» не имеет отношения к преследованию председателя совета директоров компании «Система» Владимира Евтушенкова, который накануне был помещен под домашний арест. Об этом заявил пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев. Следственный комитет России обвиняет Евтушенкова в отмывании денег. В компании «ФК-система» обвинение считают полностью необоснованным. В окружении бизнесмены отмечают, арест и уголовное дело связаны с его нежеланием продавать нефтедобывающую компанию «Башнефть» Игорю Сечину, а он президент компании «Роснефть» и человек из ближайшего окружения Владимира Путина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Дело владельца АФК-системы Владимира Евтушенкова уже сравнивают с делом Михаила Ходорковского. Сам экс-глава ЮКОСа в интервью РБК посоветовал Евтушенкову договориться с властями. В Кремле заявляют, что ситуация вокруг основного акционера АФК-системы Владимира Евтушенкова не имеет никакого отношения к политике. Вчера стало известно, что бывший глава Башнефти и сын бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова «Урал Рахимов» официально объявлен в международный розыск по делу о хищении акций предприятия. Уголовное дело по хищениям в Башнефти было возбуждено еще в июле. По версии следствия, используя служебное положение своего отца, «Урал Рахимов» организовал хищение контрольных пакетов акций ряда предприятий ТЭКа, в том числе Башнефти. В 2009 году АФК-система за 2,5 миллиарда долларов приобрела контрольный пакет акций Башнефти. Обвиняя Евтушенкова, следствие исходит из того, что компания АФК-система в результате сделки приобрела имущество, полученное Рахимовым заведомо преступным путем, то есть отмыла его. В июле по этому делу был арестован армянский предприниматель Левон Айропетян. По версии следствия, он помогал Рахимову в продаже Башнефти по заниженной стоимости. Тогда же был арестован весь пакет акций компании, купленный АФК-система Евтушенкова. Профессор факультета экономики, руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин полагает, что Евтушенков стал жертвой актуальной в последнее время в России монополизации распила.
Знаете, эта история мне напоминает не знаменитую историю с Ходорковским. То, что сейчас происходит, это совершенно другое в других условиях. А это мне напоминает историю с Сердюковым. Экономика стагнирует, возможно, скоро начнет падать. Аппетиты власть имущих остаются теми же, какие были в период процветания. На всех уже не хватает ресурсов. Скажем, у Сердюкова была огромная многотриллионная программа финансирования армии и вооружений. Его остановили. Сегодня есть деньги на то, чтобы строить высокоскоростные железнодорожные магистрали или помогать Роснефти. Если бы Сердюкова не остановили, то другие наши государственные олигархи сегодня испытывали бы проблемы. Вот с Евтушенковым нечто в этом же роде. Меньше будет Евтушенковых, больше останется денег на всякого рода проекты для сильных политических фигур, которые за этими деньгами постоянно приходят.
Наблюдатели считают, что основной причиной преследования Евтушенкова является его компания «Башнефть», на которую положил глаз руководитель «Роснефти» Игорь Иванович Сечин.
Это может быть, но это скорее только повод. Ведь вот в этой ситуации монополизации распила влиятельным людям в Кремле важно, в принципе, уменьшить число тех, кто может пойти в самый высокий кабинет страны для решения какого-то рода проблем. Либо решать эти проблемы сами, зная, что в этом высоком кабинете им всегда помог. Каждый из влиятельных людей заинтересован, чтобы на рынке распила ресурсов было меньше конкурентов. Есть повод зацепиться за Башнефть. Допустим, Следственный комитет видит там какие-то злоупотребления. Я не знаю, были ли они, но комитет видит. Значит, это повод для того, чтобы одного из конкурентов на рынке распила выставить с этого рынка.
Каким вам видится будущее Владимира Евтушенкова? Жириновского.
Его личное будущее меня волнует меньше всего. А как экономист я вижу, что акции этой компании АФК-система резко падают. То есть это создает проблемы в целом для российского фондового рынка. Вслед за историей с Евтушенковым капиталы из России будут бежать еще быстрее.
Живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин уверен, что арест Евтушенкова связан с желанием государства отобрать его актив.
У него хотят отобрать Башнефть и, судя по всему, приснить ее к Роснефти, либо сделать эту компанию государственной со своим именем. Я думаю, что, как и в деле ЮКОСа, по моему мнению, это Игорь Иванович Сечин, а одобрение на раздербание такого большого куска, конечно, дал Путин. В стране не очень хорошо с деньгами из-за военных путинских авантюр и из-за санкций в том числе, которые вызваны теми же военными авантюрами. Поэтому хочется, чтобы все доходы получало не частное лицо, а государство и окологосударственные, назовем их так, служащие.
А Башнефть действительно такой лакомый кусок сегодня?
Любая компания, которая занимается природными ресурсами, лакомый кусок.
Какие могут быть варианты развития событий у Владимира Евтушенкова сейчас?
Он отдаст Башнефть, а походит еще года 2 или 3 по допросам, отдаст еще кучу денег чекистам за закрытие уголовного дела, и это самый лучший вариант. А в худшем варианте у него отберут еще и телекомы. Российская объединенная телекоммуникационная корпорация какая-нибудь.
А как вы думаете, почему именно Владимира Евтушенкова сейчас выбрали вот на такую незавидную роль? Почему не к другим крупным бизнесменам обратился Игорь Иванович Сечин?
Он не связанный с КГБ, он изначально был близкий к московскому руководству, и он владеет жирным куском. В общем, просто дошла очередь до него. Это, ну, такая не политическая, а чисто бандитская история. Плохо лежал Крым, отобрали Крым. Плохо лежит Башнефть, отберем Башнефть.
Многие сравнивают арест Евтушенкова с преследованием Михаила Ходорковского. Вот вам это сравнение кажется корректным?
Да, оно вполне кажется корректным, но Ходорковский хотел воздействовать на власть в стране через Думу и иным законным путем. А Евтушенков не хотел никак ни на что воздействовать. Он человек, который зарабатывает деньги, зарабатывал много денег. Каким там путем, законным, незаконным, это я не берусь судить сейчас. Факт тот, что его кроме денег не интересовало ничего. Я не слышал, что у него были какие-то политические амбиции. А так как он успешно собрал много активов, у него их стало много. А в стране денег не так много, а жадность путинских друзей, она безгранична. Поэтому просто дошла до него очередь. Если даже разнесут в щепки АФК-систему, этот фактор не так сильно повлияет на экономику России, как я уже сказал, путинские военные авантюры. Война за Новороссию прямо и косвенно принесет несравнимый ни с чем ущерб.
В среду бизнес-омбудсмен Борис Титов распространил заявление, связанное с преследованием Владимира Евтушенкова. Титов считает, что в случае с владельцем АФК-системы следовало бы учесть и по меньшей мере рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения, не связанной не только со взятием под стражу, но и с ограничением свободы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Об аресте Владимира Евтушенкова и о параллелях между этой историей и делом ЮКОСа мой коллега Марк Крутов беседует с московским политологом Андреем Пиантковским.
Насколько предсказуемым для вас лично стал этот арест? Ведь история с интересом Роснефти к Башнефти, с Игорем Сечиным, Уралом Рахимовым, все это началось не сегодня, скажем так.
Как это могло быть предсказуемо? Откуда могу знать, какие желания возникнут у господина, какие аппетиты, скажем так, возникнут у господина Сечина в любой момент? Он переварил ЮКОС, ближайший друг президента, он может класть глаз на все, что ему нравится, в том числе и на Башнефть. Так что непредсказуемо конкретно, но тот факт, что люди, входящие в ближний круг президента, могут концентрировать любой бизнес, это давно известно всем наблюдателям российской экономической жизни и политической сцены.
Михаил Ходорковский сказал в интервью «Ведомостям», что арест Владимира Евтушенкова произошел, по его мнению, без ведома и без санкций Владимира Путина. По-вашему, такое возможно сейчас?
Ой, ну, Михаил Борисович, он все еще, по-моему, соблюдает какие-то джентльменские условия, достигнутые с Владимиром Владимировичем. Ну, мне вообще эта песня о добром царе и плохих боярах уже давно надоело.
Согласны ли вы с тем, что эту историю можно называть вторым делом ЮКОСа? Все-таки различий тоже довольно много на первый взгляд, но, например, за ней не прослеживается такой четкий общественно-политический конфликт.
Да, конечно. В ударе на ЮКОС первичным был политический интерес, а, так сказать, финансовые аппетиты, они как бы это сопровождали. Здесь, понимаете, дело в том, что с арестом ЮКОСа, собственно, в ту же самую эпоху и закончилась любая политическая жизнь в стране. Поэтому никакого политического аспекта не может быть. В этом господин Песков прав. В том смысле, что Евтушенко представляет какую-то политическую платформу, оппозицию и так далее. Но, с другой стороны, глубокий политический смысл состоит именно в том, что в любой момент любая собственность в этой стране может быть отобрана. То есть институт частной собственности не существует, и такая страна, естественно, экономически не может развиваться.
Ну вот что касается этой частной собственности в нефтяной сфере, есть еще у власти перспективы и возможности для какой-то дальнейшей консолидации сырьевых активов? Ну, например, может ли после этой истории с Евтушенковым чувствовать себя в относительной безопасности «Лукойл», например?
Вопрос аналогичный тому, может ли после аннексии Крыма чувствовать себя в безопасности, скажем, Северный Казахстан и Эстония, и Латвия. Прецедент наглейшего произвола власти налицо, поэтому ничто не может защитить и господина Алексеева, если завтра, там, я не знаю, Сечин, братья Ротенберги или Каучуки захотят забрать какие-то куски его собственности.
О деле Башнефти и деле ЮКОСа московский политолог Андрей Пянтковский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 17 сентября. Псковский депутат, председатель областного отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг подал запрос в Главную военную прокуратуру России об обстоятельствах гибели 12 военнослужащих, которые, предположительно, были убиты на Украине. Шлосберг требует выяснить, на основании каких приказов военные покинули расположение своих частей, при каких обстоятельствах погибли, ведется ли поиск ответственных за гибель солдат и получат ли их семьи какие-либо социальные льготы. Родственники военнослужащих, которые участвуют предположительно в боевых действиях на востоке Украины, также продолжают розыск погибших и пропавших без вести, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
26-летний ефрейтор-контрактник Андрей Докучаев приписан к разведроте 331-го полка, базирующегося в Костроме. Мать российского военнослужащего Ольга Базакина утверждает, что 18 августа ее сын вместе с ротой неожиданно был направлен в так называемую командировку на границу с Тамбовской областью. 20 августа Андрей оставил запись на своей странице в соцсети «Одноклассники», после чего связь с ним оборвалась. Вот уже почти месяц Ольга Базакина разыскивает сына.
Мы это фото распространили, ну, по своим только не везде, а по украинским везде сайтам, ну, по своим знакомым фото, ну, в общем, все сведения. И с матьем начали угрожать. Она все удалила быстренько. Я ходила в прокуратуру в Костроме. Мне дали номер телефонов в Ростове, в штаб. Я туда не дозвонилась. Я обзвонила все госпитали в Ростове, звонила в ЕСК. А в ЕСКе тоже посмотрели по справочнику, сказали, что такого нет в списках.
Ольга Базакина уверена, что ее сын Андрей Докучаев до сих пор находится на территории Восточной Украины.
Видео было, наши пленные, как раз наши ребята рассказывали. И был всего роты, Сергей, по-моему, зовут. Он был в плену. Вот их отпустили недавно, вот 6 человек показывали в «Одноклассниках», ролик был. Он служил в одной роте с моим сыном. Они все вместе, да, они же как друзья, товарищи все. Я точно знаю, что мой ребенок ранен. Предчувствия у меня такие. Я знаю, что он живой, он в плену, и он ждет меня. Когда я его заберу?
Судьба еще одного военнослужащего Никиты Савина не столь запутана. В мае, после подписания контракта с 200-й мотострелковой отдельной бригадой особого назначения, базирующейся на Кольском полуострове в поселке Лоустаре, он был отправлен в так называемую школу выживания в подмосковном Патино. Здесь же ему предложили подписать еще один контракт на продолжение службы в Ростовской области, рассказывает супруга Никиты Савина Елизавета.
Его 28 числа, 28 августа, точнее,
Сначала им сказали на добровольной основе доехать. Та часть, которая улетела сразу после учебки, она улетела как бы, ну, за бюджетный счет. А те, которые остались здесь, их пытались заставить за свой собственный счет туда поехать, добровольцами. В итоге за государственный счет 28 августа он туда улетел. Их там сразу всех переодели в обычную форму, без нашивок, без кота, без ничего. Он мне сказал также, что там на территории Украины нет ни одного русского, в смысле ни одного контрактника, который в Россию. Одет как российский контрактник. Он говорит, ну все переодетые, как ополченцы. Российской армии на Украине нету. Даже если она там есть, она вся переодетая вообще. Он говорит, если даже там находятся какие-то люди, которые выглядят как российские десанты или как что-то еще, они, это провокация, потому что всех переодевают, вообще всех. Он мне сказал, что это дорога в один конец, сказал, что у меня все смертники здесь. Вот. И я ему начала на уши наседать, чтобы он оттуда увольнялся. Они когда пришли вчера рапорт писать, а их процентов, наверное, уже 30, кто написал рапорт на увольнение. Я не знаю, может быть, что-то повернулось в головах у наших начальников, но он сказал, что нам сказали, что нам будут платить полностью все, и боевые, и все выслуги будут, и там, и все компенсации будут платиться. Если мы туда пойдем, то с первого же дня нам будут полностью платиться боевые.
Из слов Елизаветы Савиной, ссылающейся на недавний разговор с мужем, следует, что кремлевское руководство не отказывается от намерений продолжить военные спецоперации на востоке Украины. Как ни странно, этим обстоятельством озабочена лишь небольшая горстка людей в самой России. Гораздо большую озабоченность проявляет общественные организации Украины. На днях в рамках общеукраинского антивоенного проекта «Информ Напалм» заработал интернет-ресурс «Василек». Я беседую с его модератором Романом Бурко.
Военнослужащие, которых Путин Владимир Владимирович не признает, якобы они присутствуют в Украине, почему-то приходят назад на свою родину уже в цинковых рабах. Если он не признает открыто, что осуществляется агрессия против Украины, почему гибнут люди, гибнут сыновья русских матерей? Мы решили помочь в этом направлении, скрывать информацию, которую пытаются затушевать, скрыть, я не знаю, зачистить страницы тех людей в соцсетях, которые погибли или были ранены или потеряны в Украине. Вся информация получается из открытых источников, то есть из социальных сетей, из новостных лент, там, где идет обнове более подтверждений, что какой-то военнослужащий погиб. Также мы сейчас пытаемся выйти на контакт и сотрудничать с силовыми органами по этому вопросу. Мы не можем гарантировать на 100%, что эти источники выдали достоверную информацию. Если у нас есть возможность проверить, мы эту информацию верифицируем из нескольких источников. И тогда будем ставить, допустим, пометку, что эта информация верифицирована на 100%. Есть люди, пропавшие без вести, которых автоматически зачисляют в погибших, и наоборот. Тут нет никакой предвзятости, мы демонстрируем полную открытость, демонстрируем профили в соцсетях этих людей, привязки по геолокации, где они находились в данный момент и так далее, где были потеряны.
По неофициальным данным, число погибших достигает 2500 человек. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Военные действия в Донбассе вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома. Часть беженцев оказалась в России, другие нашли убежище в спокойных областях Украины. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров посетил лагеря беженцев в российском городе Белгород и лагеря переселенцев в украинском Харькове.
Расстояние между приграничными городами Белгород и Харьков около 90 километров. Государственная граница проходит где-то посередине этого отрезка. Все как положено. Таможенный терминал, пограничный пост и движение в обе стороны от шлагбаума, людей и транспорта. В Белгородской области сейчас, по официальным данным, находится около 60 тысяч беженцев из Украины. Большая часть из них проживает у родственников или на квартирах. Наиболее мобильные группы в пунктах временного размещения. Ненадолго, 2-3 дня и опять в дорогу. Кто на юг России, кто на север, а кто и на Дальний Восток. Бывший пионерский лагерь «Юность», расположенный на окраине Белгорода, 10 сентября стал транзитным пунктом для полутора сотен граждан Украины, где есть ночлег, трехразовое питание и помощь со стороны Федеральной миграционной службы России. У здания администрации летнего лагеря обсуждаются все проблемы.
Тут предлагали нам список 49 регионов, вы выбирали, мы выбрали Сахалин. Там, возможно, большие заработки, у нас жилья не осталось. В Украине надо зарабатывать на России деньги и что-то свое купить.
Это была 55-летняя беженка Наталья из села Широкино, расположенного в Донецкой области. По По ее версии, дом, где она родилась и выросла, бомбовым ударом разнесли украинские военные. У Натальи профессий много. Она и токарь, и продавец магазина, и крановщица. Билет на поезд ей и ее мужа до Сахалина приобретут представители городской администрации. По понятным причинам беженцы вспыльчивы и эмоциональны, но стараются не конфликтовать с российскими властями. Хотя иногда из-за бюрократических проволочек им приходится ждать несколько дней, пока ответственные органы определят их судьбу. Вечерами обитатели деревянных домиков на 10-15 мест гоняют чаи у костра. Спиртное в юности строго запрещено. Главные вопросы, которые беженцы задают себе и другим – кто виноват и что делать? Большинство на Украину возвращаться не хотят. В перемирие мало кто верит, в том числе и житель Луганской области Николай.
А потому что там будущего уже в Украине нет просто. Ее уже разделили давно. Мы никогда и не были как западенцы, никогда не относились к ней. Они нас ненавидели всю жизнь, и мы их тоже сильно недолюбливали. А сейчас они вообще там байки забили. Если мы звоним родственникам куда-то туда, они даже не знают, что нас бомбят. Они говорят, да что такое, а что вас бомбят, а что у вас пенсии не выплачивают? Конечно, у нас не выплачивают пенсии, ни детских, ни хрена у нас нет.
Из 10 опрошенных мной беженцев никто не проявил желания вернуться в Донбасс. За исключением пенсионерки Надежды Ивановны из города Красногоровки Донецкой области.
У меня там осталась семья. Семья не хочет никуда уезжать, они хотят жить на Украине. У меня трое внуков, двое уже взрослых. Одному 18, второй 16. И они говорят, мы хотим жить в Украине, но мы хотим и учиться, и работать, и создавать семьи. Мы хотим жить счастливо, только у себя на Украине.
Жителей Донбасса, нашедших временное убежище в самой Украине, к примеру, в городе Харькове и его окрестностях, принято считать переселенцами. Количество их никто не считал. В Харькове основную нагрузку несут волонтеры. Южный вокзал, куда прибывают жители со всего Донбасса, с разрешения железнодорожников, частично превращенный ими в пункт приема переселенцев. Здесь их встречают, поют, кормят, оказывают информационную поддержку и даже устраивают на ночлег в купейных вагонах, которые стоят на запасных путях. Кто-то оседает в самом Харькове, где резко поднялись цены на аренду квартир, кто-то уезжает к родным и близким в другие регионы Украины. Кто-то нашел прибежище в бывшем пионерском лагере «Ромашка» на окраине областной столицы, который год назад приватизировал местный бизнесмен Владимир Рожков.
Так получилось, что последние полгода я и такие ребята, как я, таких, ну, огромное количество. Действительно, у нас не было армии в тот момент, когда зеленые человечки появлялись. Сейчас у нас есть армия. Это заслуга таких ребят, как я, которые подменяют с собой государство и сделали это искренне, добросовестно. Я вот со своим лагерем сделал частное лицо совершенно ограниченными ресурсами. В этом году у меня, так сказать, состояние дел в бизнесе совсем плачевное, потому что недвижимость в этом году никто не инвестирует в недвижимость. Вот я сделал больше, чем сделал МЧС.
Лагерь «Ромашка» в Харькове по комфорту и внешнему виду мало чем отличается от лагеря «Юность» под Белгородом. Питание, медпункт, прачечное, чистое белье и те же посиделки у костра после ужина. И все это не за счет бюджета, а на средства, собранные местными предпринимателями. Здесь люди из Донбасса приняли решение остаться на Украине, хотя у многих есть друзья и родственники в России.
Я не могу бросить все и поехать в чужую страну и чего-то там строить.
Родственники у меня на Украине, кроме моей семьи, никого нет. У меня все родственники живут в России. А что я там буду делать? Опять что-то строить с нуля? Вообще богатый край. Вы что? Они в России не знают, что они половина заводов позакрывали. Вы хотите,
у меня родственники в Канаде есть, у меня родственники в Австралии есть. Это же не значит, что я должна туда поехать.
Конечно же, со стороны сложно понять, насколько искренне люди, бежавшие от войны и нашедшие временный приют в соседнем регионе. Им помогают, сочувствуют, морально поддерживают, но находятся те, которые могут бросить им в лицо обидное слово. Сепаратист. Внешне с теми, с кем удалось побеседовать в лагере «Ромашка», демонстрировали патриотизм и желание жить в единой Украине.
Все едины, понимаете? В стране такой хаос. Этот хаос надо как-то восстановить. Люди, многие пострадали, много людей погибло. Почему мы должны со своей земли ехать куда-то?
Любая тема или спор легко превращается в политическую дискуссию. Иногда возникают конфликты среди родственников, которые по-разному оценивают события в Донбассе.
Да, у меня половина семьи в Западной Украине, половина семьи в России, причем по территории всей России. Я просто объяснила, что это не ихнее дело. Особенно родственники с России. Единственная тетя, которую я реально люблю, она живет очень далеко. Она единственная поддержала, потому что она так же, как и я, она родилась и выросла в Украине. Украине.
В лагере «Юность» под Белгородом также легко говорят о политике. Тут эмоции не меньше, но солируют в большинстве своем женщины. Мужчины стараются держаться в тени. Некоторые из матерей и жен не скрывают, что их сыновья, мужья, сражаются на стороне сепаратистов. Сергей, шахтер из Луганска, не взял в руки оружие.
Я не хочу убивать свою нацию, убивать своих братьев. Я считаю их братьями, только почему-то они нас так не считают. Я украинец, я не россиянин, я украинец, и поэтому я не хочу убивать украинцев.
Гражданская война в Донбассе продолжается, несмотря на объявленное перемирие. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 17 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве продолжается судебный процесс по делу братьев Навальных Алексея и Олега о хищениях компании «Ифраше». Американское аэрокосмическое агентство заключило контракты с частными фирмами на строительство орбитальных такси. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня среды 17 сентября по версии «Радио Свобода». Европейский Союз считает, что новые украинские законы, предоставляющие пророссийским мятежникам амнистию и особый статус, стали важными шагами в направлении мирного решения конфликта в восточной части страны. Партия «Яблоко» начала серию одиночных пикетов в поддержку осужденного краснодарского эколога Евгения Витишко. Басманный суд Москвы изменил меру пресечения в отношении главы компании «Уралкалий» Владимира Баумгартнера, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями с домашнего ареста на залог. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Индию с важным визитом. В городе Тель-Биса в центральной части Сирии жертвами авиаударов стали 48 человек. Таковы были главные новости уходящего дня среды 17 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Крупный российский писатель Андрей Битов, автор книг «Пушкинский дом. Обоснованная реальность. Преподаватель симметрии», оценивая общественно-политические события последнего времени, основывается на собственном понимании логики развития, крушения и противоборства империй. Аннексии России Крыма Битову, одному из основателей неподцензурного альманаха «Метрополь», лишенному в позднесоветский период возможности печататься, кажется эпизодом этой всемирной имперской борьбы, ведущейся столетиями. По логике Битова, с которым встретился петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков, политику империи, политику диктаторов нужно оценивать не с точки зрения сиюминутной ситуации в отношениях между странами и народами, а в масштабной исторической перспективе.
Как человек, посвятивший себя изучению Советской империи и описавший ее как мог своей империи в четырех измерениях, но через существование одного полумыслящего человека, который ищет свободу внутреннюю, я его воспринимал в своей собственной традиции. Вспоминаю один замечательный эпизод. Кстати, вот он выпал ни с того ни с сего. По-видимому, это было тогда, когда Никита отдал Крым. Значит, наверное, 64-й год. Я во дворе Союза писателей в Москве. Наверное, я заходил в редакцию «Дружбы народов». А нет, скорее, в «Юность» тогда. Выскакивает какой-то такой либеральный человек, постарше меня, которого никак не ожидал такого возмущение. Он говорит, как же так? Мы же 18 войн с Турцией провели. Это же наш Крым. Ну, на что я ему, по-видимому, сказал, потому что эта формула у меня была давно, что так он же просто переложил из кармана в карман. В чем были недальновидные наши кремлевские старцы? Это, думаешь, это вина Сергея Владимировича Михалкова, который написал «Союз нерушимый, республик свободный». Вот это они знали наизусть. Остальное все они не знали. Вот эта нерушимость, она была не народная, она была в мозгу Кремля. Ничего не меняется от перемены мест слагаемых, да? Но все-таки Крым для меня всегда был как-то русским, да, связанным с Чеховым, с Гаспарой там, и даже со своим первым морем в жизни в 46-м, кажется, году. 18 войн с Турцией я напомнил за всю жизнь. Почему их мне с таким гневом произнес человека левого совершенно толка? Потом, конечно, литература. литература, которая связана с Крымом. Это было все-таки наше Средиземноморье. А мой народ, хоть и северный, но на самом деле, судя по Пушкину, душою вполне средиземноморский, нам тепло было нужно. Отсюда наша любовь была не только имперская, это была воинственная, но и литературная, и культурная к югу Кавказа. Юг самому по себе понятие имперское для России. Юг. Если вы прочтете мой последний роман, который не так давно вышел полностью, наконец, там есть такая новелла «Битва при Альфа-Бете». Это перевод с иностранного, без словаря. Следовательно, все проекции там в основном не русские, а такие британские. Я долго не мог понять, почему Россия так легко, условно говоря, легко, исторически это, наверное, не так легко, скатилась на восток, кроме этих 18 войн с Турцией. Но пешком же прошли эти бандиты-казаки, да? Сибирь, Аляску и Калифорнию. Вот смотрите, народ же он выражает что-то, да? Шагом, 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 братцы, шагом мы дойдем до самого Чикаго. А я человек, хоть и описывал империю, но никогда государственником я точно не был. И государство, и власть меня всегда претили. А вот это ощущение пространства, которое так дышит.
А какие последствия имел для России этот откат на восток?
Что случилось с Россией? Почему она такая огромная? Это обратная волна чингисхановского нашествия. На Тихом океане закончила свой поход и стоит с другой стороны. Вот я думаю, и недаром у меня одна из главных моих книг «Пятое измерение» — это подзаголовок «На границе времени и пространства». Это еще интуитивно, поскольку такой границы существовать не может. У нас граница Европы географическая — это Урал и Кавказ. Вот что такое обратное движение империи. Когда мы пали, а я в это время преподавал в Америке. Ну, я говорю, ну, все в порядке, следующие вы. Они говорят, ты ж как это мы? Я говорю, ну, так, это мы, вы следующая империя. Мы не империя. Я говорю, как же вы не империя? Вы империя другого типа. Вы экономическая империя, скажем, да? Империи обязаны падать, потому что они долго не держатся. Раз мы уже упали, а мы заплатили за то, что мы сохранились много чем. Мы заплатили Октябрьской революцией. Я уверен, что подсознание историческое и имперское сработало на то, чтобы выдвинуть более жестокий режим. Более жестокий режим, который бы сковал эту страну вот этим гулагом, да? Сковал льдом. И империя сохранилась, только советская. Оплачено это было, между прочим, геноцидом, кстати, русского народа больше всего. Но прошедшим по Ленину, по классам, Сталин уже закончил крестьянство. И все ушло в ГУЛАГ. Это было нужно для того, чтобы не разделить судьбу Австро-Венгрии. Она же пала в результате Первой мировой. А русская империя не пала, переродившись в Советскую империю. Движение Британской империи было с метрополией по всему миру. То есть все время сохранялась матка, а они по всему миру, значит, проплыли и все завоевали. Кто наследники Британии? Почему лев сейчас английский такой облезлый оказался? Вот это самая моя любимая страна, и я так думал, что он такой гордый. Это обратное движение Британской империи. Вот что такое Штаты. Как мы обратное были чингисхановское движение, так Штаты обратное движение Британии. Но знаете, что случилось? Все-таки война-то война. Это была Великая война. Германия опоздала к разделу мира. Вот вам две мировых войны. Опять же, имперское мышление. Не надо думать, что оно есть только в одной точке мира. Конечно же, никто не хочет отражаться в собственном зеркале. Но я хочу нарисовать общую картину. Эта картина образовалась все-таки после Второй мировой войны. После того, как атомная бомба упала на Японию. И после того, как мы вдруг с нашей-то как бы отсталостью, но зато с нашим крепким руководством. Это был баланс мира с висящей наверху бомбой. Благодаря этому, кстати, до распала до конца Британской империи. Благодаря этому образовался Третий мир.
Как вам видится происходящее сегодня? Крым, российские войска на юго-востоке Украины.
Понимаете, я не судья историческим процессом. Здесь нету правых. Здесь есть история. И она, к сожалению, снова включается. Она явно снова включена. Слушайте, четырех правых сторон не бывает. Это противоречит геометрии. Тогда она должна катиться, как квадратное колесо. Крым очень напоминает квадратик, приделанный ножкой к Украине. Это тележка. Эту тележку катают уже Украину. зад вперед, это ключ какой-то. Идиотизм всех политиков во всем мире, и жадность, и отсутствие дипломатии, и слабоумие, в общем, они не имеют предела. Нету правой стороны здесь. Как я воспринял Крым? Я говорю, я ничего не знал про то, как это было сделано. Я понимал, что это будет сделано методами разведки. Чему-то помочь, чему-то помешать, во что-то вмешаться, какие-то вещи сокрыть. Обязательно это все делается. Все выродилось опять в борьбу двух систем разведок. Как только я выехал на Запад, первое, что я говорил на всех кворумах и конференциях, я же сразу увидел тенденцию ностальгии по врагу. Еще тянулась Россия в Европу. Ностальгия по врагу была проявлена сразу, причем либеральной, так сказать, интеллектуальной якобы средою. Потому что стало непонятно, кто враг, а кто не враг. Как почувствовать себя лучше, чем вот те ужасные? Вопрос политики, по-видимому, в том, опоздаешь ты или успеешь. И вот от этого страха опоздать или успеть очень много зависит. И тут должна работать дипломатия. Вот вопрос о том, успели или опоздали, для меня не решен. Потому что задействовали столько уже сторон. Как можно было перетерпеть? А можно было, наверное, перетерпеть. Дать Украине разобраться самой. Принадлежность тирана стране – это тоже сложная довольно история. Потому что тиран – это часть организма империи. Так же, как Чингисхан, так же, как Наполеон. И мировыми категориями надо думать, а не думать, что ты прав. Вот правота – это худшее из зол, которые я знаю. Права всегда власть. И это всюду отвратительно, что власть права.
Говорил российский писатель Андрей Битов.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 сентября. Российская судебная хроника. В Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс по делу братьев Навальных, Алексея и Олега, в ухищениях компании «Фраше». Навальных обвиняют в мошенничестве и легализации незаконно заработанных денежных средств. В рамках этого дела им грозит до 10 лет лишения свободы. Алексей Навальный находится под домашним арестом, Олег под подпиской о невыезде. На теме работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Участники процесса допросили одного из ключевых свидетелей, представителя стороны потерпевших, генерального директора многопрофильной процессинговой компании Сергея Шустова. Он пояснил суду, что сотрудничал с главным подписным агентством Алексея Навального в течение 5 лет, и за это время претензий к работе организации не возникало. Однако после изъятия документов у компании в рамках расследования дела Ефраше, следствие сделало выводы о том, что договор был невыгодным, и установило ущерб, нанесенный компанией. После этого, как пояснил Шустов, представители многопрофильной процессинговой компании обратились с заявлением в правоохранительные органы. Адвокат Кирилл Полозов, представляющий интересы подсудимого Олега Навального, считает, что показания Сергея Шустова свидетельствуют о невиновности его подзащитного.
Генеральный директор, который принимал решение о заключении договора с главным подписным агентством, сегодня нам рассказал, почему он подал такое заявление в правоохранительные органы, да, что считает, что его обманули. Эта информация была сообщена ему следствием. И он ей безоговорочно поверил, не видя никаких документов, не сверяя цифр, да, он воспринял на веру от следствия информацию о том, что главное подписное агентство в своей деятельности слишком большую прибыль получало с этого сотрудничества. Но вопрос о том, в чем именно заключалось мошенничество со стороны главного подписного агентства, в чем именно заключался обман, он, в общем-то, ничего убедительного, юридически свидетельствующего об обмане, нам сегодня не сообщил. Никаких сведений о том, что Навальный Олег как-то на него воздействовал незаконно, или что человек опасался каких-то последствий негативных, связанных с Почтой России, включая этот договор, подтверждено не было.
По версии следствия, Алексей Навальный создал компанию «Главное подписное агентство» и весной 2008 года через своего брата Олега, который тогда возглавлял Департамент внутренних почтовых отправлений Почты России, обманным путем убедил представителей Ифраше заключить с главподпиской заведомо невыгодный договор. Второй эпизод обвинения связан с многопрофильной процессинговой компанией, которую, по версии следствия, Олег Навальный склонил к заключению договора с главподпиской на поставку техники по завышенным ценам. По подсчетам следствия, общая сумма хищений братьев Навальных составила более 31 миллиона рублей. И Олег Навальный, и Алексей Навальный вину не признают. И они сами, и их сторонники считают дело Ефраше политически мотивированным. Подсудимые при этом также ссылаются на имеющиеся в материалах дела заявления от представителей компании Ефраше, в котором говорится, что у компании появились сомнения, действительно ли сотрудничество с главподпиской повлекло для Ефраше материальный ущерб. Рассмотрение дела продолжится в Замоскворецком суде Москвы 26 сентября. Как ожидается, продолжится и допрос свидетелей обвинения. В четверг же соратников Алексея Навального по фонду борьбы с коррупцией Георгия Албурова и Никиту Кулаченкова ждут в Следственном комитете. Как ожидается, им должны предъявить официальное обвинение по статье «Кража». Речь идет о деле, которое Следственный комитет возбудил 20 июня по факту кражи картины «Хороший и плохой человек», которую в тот же день обнаружили во время обыска в квартире Алексея Навального. Сотрудники фонда борьбы с коррупцией заявили, что подарили картину Навальному на день рождения. В интервью «Радио Свобода» сотрудник отдела расследований фонда борьбы с коррупцией Никита Кулаченков назвал это дело политическим.
Я, по крайней мере, мне достаточно очевидно, что это дело имеет явную политическую подоплеку. И то, что вот этой вот статьей и вообще занимается расследованием пропажи плаката с забора в городе Владимире Главное следственное управление по преступлениям против государства, это вот официально, что было написано в повестке к следователю первой, которую мне вручили после обыска. Ну, наверное, целью этого является, естественно, не выяснить страшное преступление века, куда делся плакат и как он попал к Алексею Навальному, а затруднить работу фонда борьбы с коррупцией и, я не знаю, возможно, раскрыть преступную группу по кражам плакатов. Я не знаю, что, в общем, тут могут представлять себе следователи. Несмотря на эти следственные действия, несмотря на то, что Алексей находится под домашним арестом, у меня нет ни малейших сомнений, что фонд продолжит работу. Да, к сожалению, это затрудняет эту работу, но план действий на случай вот этих ситуаций, он есть. Так или иначе, мы продолжим нашу работу.
Следствие утверждает, что дело было возбуждено по заявлению автора картины, владимирского художника Сергея Сотова. Хотя позднее, в начале сентября, сам Сотов в интервью средствам массовой информации рассказал, что его обманным путем уговорили написать заявление. А когда он хотел его отозвать, в полиции сообщили, что не могут найти документ. По обвинению в краже Георгию Албурову и Никите Кулаченкову может грозить до 5 лет лишения свободы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Издательство НЛО выпустило книгу доктора исторических наук Натальи Лебиной «Мужчина и женщина. Тело, мода, культура. СССР. Оттепель». С автором этой книги беседует корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Автор заметила, что сегодня эпоха 50-х-60-х годов вызывает ассоциации с Никитой Хрущевым. Простоватая внешность и манеры которого, как и его жены, первой леди советского государства Нины Хрущевой, не отличались особым изяществом. Наталья Лебина считает, что эстетический облик власти все же не помешал советским людям внутренне раскрепоститься.
Эта книга об оттепели. А мужчина и женщина, а тем более их тело, мода и культура, это всего лишь навсего полигон, на котором исследуются самые важные и острые проблемы оттепели. Самое интересное в этом вопросе – это сочетание вечного, коим является гендер, и сочетание приходящего – это разных политических форм власти. И вот оттепель – это такой период, который неплохо было бы уточнить. Я попыталась это сделать на основе материала межполовых отношений и в контексте вот таких аспектов, как телесность, брачные взаимоотношения, добрачная половая любовь, контрацепция, рождение. И на базе таких любопытных моментов, как модные тенденции, потому что мода – это один из способов выражения полового символизма. Начиная с 1953 года власть приняла много решений, которые были направлены на то, чтобы сексуальная, интимная и семейная жизнь советских людей стала куда более демократичной, чем бы она была в эпоху сталинизма.
Например, какие же это решения?
Например, 1955 года были запрещены аборты вообще. и несколько поколений женщин изуродовало себя абортами. Вот это запрет абортов в 1936 году. На самом деле это был способ притеснения людей, интимной жизни и так далее. Вот этот закон был отменен, и с того времени женщина могла сама решать вопрос о производстве своего потомства. Мы не говорим об этической стороне этого вопроса, но свобода здесь должна была быть предоставлена. В 1954 году было ликвидировано раздельное обучение мальчиков и девочек. А, например, еще раньше, в 1953 году, были вновь разрешены браки с иностранцами. Именно в хрущевские годы демократизировалась так называемая высокомода, которая вообще-то была создана еще при Сталине. В 1934-1935 году были созданы дома моды серьезные, но они были сугубо для элиты. А вот в хрущевские годы они настолько демократизировались, что этими домами моды стали пользоваться уже женщины рядовые. Появились мужчины-манекенщики. И одним из таких вот именно оттепельных манекенщиков был артист Московского театра оперетты Герард Васильев, очень известный. Он подрабатывал манекенщиком в Ленинградском доме моделей. И появились такие стильные женщины, манекенщицы, раскованные, молодые, почти западные женщины.
Откуда они набрались вот этой раскованности?
А вы знаете, я думаю, что общая атмосфера, она просто дает человеку возможность раскрепоститься, потому что свобода, она либо есть в душе человека, либо ее нет. И когда человек попадает в хорошую обстановку, это из его природы вырастает на самом деле.
Ну вот в семейных преданиях существует рассказ о том, как мою маму, надевшую брюки, забрали в милицию.
Эти ситуации, конечно, были, но что самое любопытное, что это все в основном домашние предания, потому что мы не имеем ни одного серьезного документа, где бы было написано «в брюках не пускать». То есть это инициатива сопротивления тех, кого мы называем наследниками Сталина. Вот в этих вопросах они, конечно, были сильны. Так же, как с прическами, так же, как с Бабеттой, предположим, или колдуньей, которые были очень модны, прически, распущенные волосы или взбитые очень высоко. Ну, и я бы хотела еще сказать такой вещи, как поколение шестидесятников и их рефлексии в области сексуальной жизни и прочей. Знаменитые стихи Евтушенко «Ты говорила шепотом, а что потом, кровать была расстелена, а ты была растеряна». И вот эта вот рефлексия, больше рефлексия раннего поколения шестидесятников, потому что те, которые уже выросли в тот момент, когда разрешили аборты, когда появились контрацепции, они уже по этому поводу не рефлексировали. Им было гораздо, в общем-то, легче существовать. Но, в принципе, книга именно о поколении, именно о жизни, о том, что было раньше, властная инициатива или инициатива людей, и, может быть, разрушить эти иллюзии, что власть ничего никогда не делает. Это не так.
А какими были последствия этих послаблений?
Резкое сокращение количества криминальных абортов. Далее прекращение публикации в газетах объявлений о разводах. Появилась новая танцевальная культура. Это, конечно, стопроцентно. Так сказать, танцы одни, танцы другие значительно свободнее. Люди стали смотреть фильмы, в которых можно было что-то озвучить. Какие-то вопросы сексуальности в фильмах, в спектаклях, в книгах. Это тоже было очень важно. Например, фильм «А если это любовь?» с Дорониной и Яковлевым. Это фильм, в котором озвучивается свобода любви. И вывод моей книги, что во время оттепели был создан новый тип, новая формула взаимоотношений мужчин и женщин, которая не совсем отвечала общим идеям власти.
С автором книги о советском сексе 60-х Натальей Лебиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Американское космическое агентство НАСА объявило о заключении контрактов на создание космических такси для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. К 2017 году в распоряжении агентства появятся два типа новых пилотируемых космических кораблей. Оба они смогут поднимать на околоземную орбиту до 7 астронавтов. После ввода в строй этих кораблей НАСА сможет отказаться от приобретения мест на российских космических кораблях «Союз», рассказывает научный обозреватель Александр Сергеев.
После ввода в строй этих кораблей НАСА сможет отказаться от приобретения мест на российских космических кораблях «Союз». Контракты НАСА получили компании Boeing и SpaceX. Их разработки были отобраны из более чем 40 проектов в ходе многоэтапного конкурса, объявленного в 2009 году. По решению НАСА компания Boeing получит 4,2 миллиарда долларов на строительство трех космических кораблей CST-100. Компания SpaceX получит почти вдвое меньше на создание своего пилотируемого корабля «Dragon 2». «Боинг» – крупная корпорация и традиционный подрядчик НАСА. В проекте компании используются достаточно консервативные подходы. Это практически гарантирует успех, несмотря на то, что проект еще далек от стадии летных испытаний. Вместе с тем, корабль «Боинга» был одним из самых дорогих, представленных на конкурс. SpaceX – довольно молодая инновационная компания, созданная в 2002 году предпринимателем Илоном Маском, основателем системы интернет-платежей PayPal. Ею уже созданы космические ракеты Falcon, а также многоразовый грузовой космический корабль Dragon, выполнивший несколько рейсов к Международной космической станции. Ради экономии оба заказанных НАСА космических такси будут многоразовыми кораблями. Илон Маск обещает, что стоимость одного места на борту его 7-местного космического корабля составит 20 миллионов долларов. Для сравнения, весной НАСА подписала контракт с Роскосмосом, по которому до 2018 года сможет использовать до 6 мест на российских космических кораблях «Союз» по цене 76 миллионов долларов. Наряду с заказом на новые частные космические корабли, НАСА продолжает разработку собственного космического корабля «Орион», который сможет выполнять полеты не только к МКС, но и в дальний космос. К этой работе привлекаются многие из тех подрядчиков, которые не прошли конкурс на создание космического такси.
Рассказывал научный обозреватель Александр Сергеев. Еще одна американская компания Sierra Nevada Corporation не получила финансирование от НАСА, однако, несмотря ни на что, рассчитывает привлечь внимание космического агентства своей новой разработкой. Корабля Dream Chaser, охотник за мечтой, который выглядит как маленький шаттл и предназначен для многократных полетов на орбиту. Проекты Boeing и SpaceX, напомню, предполагают строительство космических капсул. Об американских космических программах я беседую с обозревателем московского журнала «Новости космонавтики» Игорем Афанасьевым.
У НАСА был свой проект, и сейчас остается проект космического корабля «Орион» для полета за пределы околоземной орбиты. Но одна из целей разработки этого корабля была также еще и доставка грузов и экипажа на МКС. Так как разработка корабля началась с некоторой задержкой, было понятно, что, соответственно, быстрых полетов ждать от него нельзя. Ну и потом проект несколько раз менялся, и сейчас он продолжает оставаться, но уже одна из вот этих целей – это полеты к МКС, они уже не являются основными, поэтому в какой-то момент НАСА приняло решение поставить начальников. И потому что предполагалось, что частная инициатива позволит разработать средства для доставки грузов и пассажиров на МКС несколько быстрее и, возможно, экономически более выгодно, чем это может быть сделано в таких крупных структурах, которые работают с НАСА, как огромные корпорации. Поэтому был объявлен конкурс на разработку средств доставки грузов частными компаниями. Ну и вот то, что сейчас получилось, это как бы уже некоторые этапы этого конкурса.
НАСА отказалась от сотрудничества с Россией в космосе в рамках Международной космической станции, или речь идет только о доставке астронавтов на орбиту своими средствами и силами?
Вопрос о отказе, он даже и не поднимался никогда. НАСА всегда предполагала иметь собственные средства доступа к МКС, потому что активы, которые летают в космосе, американцы считают, что большая часть МКС принадлежит Соединенным Штатам. Соответственно, они не должны ни от кого зависеть. И то, что пришлось, и сейчас они летают на «Союзах», это, как они считают, это вынужденная мера.
Вот эти космические такси, которые разрабатываются сейчас, это какой-то принципиальный новый тип корабля? Или речь идет просто о замене шаттлов?
Нет, это не принципиально новый вид корабля. Это скорее с некоторой точки зрения даже отступление назад, потому что из трех фирм, которые разрабатывали корабль до сегодняшнего дня, две делали некое развитие «Аполлона». То есть это капсульный корабль, правда, большого размера, способный совершать посадку парашютную после возвращения с орбиты. И только фирма «Sierra Nevada», она делала некое развитие такого мини-шаттла, крылатый аппарат.
Вот этот Dream Chaser.
Принципиально новое – это то, что фирмы будут эксплуатировать этот корабль сами, и фактически НАСА будет покупать не корабли, а предполагает покупать услуги доставки грузов и астронавтов.
То есть в данном случае просто российские союзы будут заменены вот этими построенными частными корпорациями капсулами, поскольку это обойдется, как считает НАСА, дешевле?
Вопрос о деньгах просто не стоит. Если посчитать внимательнее, то на покупку мест в Союзе НАСА расходует примерно такую же сумму, которая должна будет потрачена на разработку этих кораблей новых. НАСА хочет иметь собственное средство доступа к МКС – вне зависимости от партнеров.
Вы упомянули о проекте «Орион». Как-то разработка этих космических такси скажется, на ваш взгляд, на реализации этой большой космической программы?
Нет, это независимая программа, она идет по своим законам. Вот, там многое зависит от разработки ракетоносителя. Сейчас в конце этого года должен состояться первый демонстрационный пуск макета корабля «Орион», правда, на другом носителе, и потом уже будет нормальное летное испытание, начнется с использованием сверхтяжелой ракеты, под которую он разрабатывается, системы СЛС. То есть это независимые разработки.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 сентября я работал вместе с научным обозревателем Александром Сергеевым, был журналист издания «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. Агентство НАСА объявило о заключении контрактов на создание космических такси. Вот так обстояли дела в среду, 17 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.